студии Никита Воронков, Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного, воскресного и в сегодняшнем случае праздничного дня. И мы готовы приступить, да?
Абсолютно готовы.
Но после приветствия, наверное.
Конечно, приветствую всех слушателей и здравствуй, Никита.
Здравствуй. МИД России в седьмую годовщину гибели людей в Одесском доме профсоюзов заявил, что виновные в той страшной трагедии должны понести наказание. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, по сути, Одесса повторила участь белорусской Хатыни 1943 года. События тех лет дипломаты назвали варварским преступлением, которое было совершено с особым цинизмом и жестокостью и вызвало широкий общественный и международный резонанс. Несмотря на это расследование, обстоятельств случившегося до сих пор не завершено, а виновные в массовой гибели жителей Одессы до сих пор не понесли заслуженное наказание.
48 человек тогда погибло в Одесском доме профсоюзов. Около 200 вы получили ранения, ожоги. И не только ожоги, той или иной степени тяжести. Потому что я напомню, что судя вот по многочисленным видеозаписям, которые были размещены в интернете самими же радикалами, тех, кто пытался спастись от огня и выпрыгивал в окна, их просто добивали на месте, расстреливая из огнестрельного оружия. При этом у следствия хватило так наглости, скажем так, да, заявлять, что сами участники антимайдана, которые спрятались от радикалов в Одесском доме профсоюзов, сами же себя и подожгли, неудачно бросив коктейль Молотова. Когда на тех же самых записях прекрасно видно, что кто именно бросал коктейль Молотова в дом профсоюзов.
Но там же еще и заблокировали выход, то есть даже если бы поджог произошел изнутри, просто люди бы, наверное, могли выйти, но выход был
Забаррикадирован, да. На Украине тоже сегодня вспоминают эту трагедию. Партия «Оппозиционная платформа за жизнь» требует от власти признать трагедию 2 мая одним из тяжелейших в истории Украины преступлений и расследовать уже, наконец-то, гибель людей. Но, скорее всего, вот такие заявления канут в пустоту и не получат никакого ответа, считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества Европа Эдуард Попов.
Украина никогда не пойдет на то, чтобы наказать преступников, потому что нынешняя Украина, начиная с 2014 года, это симбиоз боевиков, неонацистов, последователей Бандеры и украинского олигархата. Просто-напросто Порошенко использовал украинских наций для борьбы с внешним врагом, а Зеленский откровенно боится. Он, человек, предки которого пережили Холокост, еврейские предки Зеленского, откровенно боится этих людей, которые когда-то уничтожали его соплеменников. Поэтому ни Зеленский, ни кто бы то ни было, никогда не пойдет на то, чтобы довести до конца, до справедливого суда, дело по следствию Дома профсоюзов.
Разумеется, траурные мероприятия проходят и в самой Одессе. Правоохранители на всякий случай блокировали, усилили охрану на Куликовом поле, где, собственно, и разыгралась та трагедия. Традиционно в этот день одесситы запускают в небо черные воздушные шары. Но не только в Одессе, на Украине, в целом и в России помнят об этом дне. В США американские активисты призывают антифашистов всего мира почтить память жертв одесской трагедии.
Ну и напомним, что же произошло в тот злополучный день, 2 мая 2014 года. Как раз прошло совсем немного времени после смены власти на Украине в результате победы так называемого Майдана. И активисты антимайдана, тех, кто не был согласен с такой сменой властью, в Одессе в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Так называется место. место. И днем в районе Греческой площади начались уже первые потасовки между вот этими активистами антимайдана с одной стороны, а с другой стороны там были задействованы футбольные ультрас из Харькова и Одессы, то есть болельщики местной футбольной команды «Черноморец».
Ну, такие радикальные, заряженные.
Ну, ультрас, да, это одна из самых таких
агрессивных,
да, частей многочисленного болельческого движения. Так вот, и с другой, и также были участники Евромайдана, которые к футболу не имеют отношения, но имеют отношение, видимо, к политике. И тогда был разрушен сначала палаточный городок, потом поджог случился Дума профсоюзов, где укрылись
представители антимайдана. Да, начали отступать к Думу профсоюзов.
Ты уже сказала о числе жертв, 48 человек, но из них шестеро погибли еще в районе Греческой площади и торгового центра Афина. То есть это даже не у Дома профсоюзов, потому что причиной не только пожар явился, там применялось и оружие, в том числе огнестрельное. И вот многие скончались именно из-за этого.
В этом всем были в том числе и россияне среди участников антимайдана. И один из россиян несколько лет отсидел в одесской тюрьме. Его обвиняли, собственно, в поджоге в одного из... Ну, как бы его и еще несколько человек, участников антимайдана, обвиняли в поджоге вот этого Дома профсоюзов. Но вот его удалось обменять. Он сейчас вернулся в Россию. Он живет дома.
Сейчас делаем паузу и к следующим новостям. В Донецкой Народной Республике военные перехватили дрон, который сбросил гранату. К счастью, все произошло рано утром, и пострадавших от этого взрыва нет. Квадрокоптер был переоборудован кустарным способом в ударный и запущен с позиции мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Удалось донецким военным перехватить управление этим дроном. Правда, вот этот момент, когда он сбросил гранату, поймать не получилось. Согласно и Минским соглашениям, и дополнительным соглашениям по обеспечению перемирия, обеим сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Использовать дроны может только специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, и то исключительно в рамках своей деятельности, чтобы отслеживать нахождение тяжелой военной техники, крупнокалиберного орудия, которое должно быть отведено от линии разграничения. Ну вот ситуацию прокомментировал дипломатический советник главы ЛНР, член контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, кандидат исторических наук Родион Мирошник.
ОБСЕ, собственно, известна как организация, которая видит далеко не все. Плюс отдельные моменты, которые там разрешены по их мандату, какие-то нет. Но говорить о том, что ОБСЕ покрывает полностью всю территорию, как минимум, линии соприкосновения и может 100% фиксировать все нарушения, я думаю, что это небольшой перебор, потому что ОБСЕ все-таки им не всегда выставляет те данные и далеко не всегда анализирует вот эти происхождения, в первую очередь происхождение, почему это происходило, как бы какая сторона в данном случае виновна. Тем более, что это же не единичные инциденты. То есть украинская сторона использует ударные дроны, самодельные, достаточно активно.
И это правда. Мы совсем недавно с тобой в студии обсуждали вот этот момент, когда в ДНР погиб 5-летний, по-моему, мальчик, и пострадала его бабушка. А до этого в ЛНР от такого же дрона, от такой же гранаты погибла 25-летняя девушка. Поэтому ситуация регулярно повторяется, и на фоне этого Запад требует от России почему-то выполнения Минских соглашений, когда, ну, налицо невыполнение Минских соглашений именно украинской стороной.
Ну вот и в самопровозглашенной Луганской Народной Республике сообщают, что сегодня зафиксировали пребывание 3 украинских силовиков на участке отвода сил и средств у пункта «Золотое». Мы помним, что этот пункт фигурировал как раз-таки, по-моему, в последних переговорах нормандского формата даже. Вот. Ну да, это линии соприкосновения в Донбассе и фиксирует, да, там перемещение, значит, украинских военнослужащих. Но вроде как об обстрелах не сообщается Луганском.
Не знаю, как Луганск, Донецк регулярно сообщает о единичных, но обстрелах.
Да, ну я вот говорю информацию проходят на сегодняшний день.
На текущий момент.
На текущий момент, так, да.
Особенно ночные довольно часто обстрелы.
Делаем паузу сейчас, и следующая новость.
В эфире «Радио Спутник».
Крымские гидрологи порадовали земляков. В апреле, благодаря обильным осадкам и таянию снегов, водохранилища полуострова пополнились почти на 24,5 миллиона кубометров воды. Наконец-то в Крыму изменился режим подачи воды по графику.
Да, если до этого был график приблизительно такой, что 2 часа утром, 2 часа вечером вода подавалась, то теперь в том же Симферополе с 24 апреля введен новый график подачи холодной воды. Она стала подаваться с 6 утра до 0 ночи, понятно, ежедневно. То есть в течение всего дня вода в кране есть. Кроме того, возобновили подачу воды в дневное время в Ялте. Ялта была одной из самых пострадавших, одним из самых пострадавших городов Крыма. Там вот как раз была самая плачевная ситуация с водой по той простой причине, что своих подземных вод у них нет, и ну, как бы не было возможности просверлить хотя бы какую-то, поставить буровую и качать воду. Там гористая местность. Но вот теперь эта проблема практически решена. С июля воду будут подавать уже круглосуточно и как минимум до октября. Отчасти проблема решена, но не стоит торопиться с оценками, считает политический эксперт Владимир Джарала.
В общем, сбылись позитивные прогнозы на этот год. Засуха, точнее засушливый период в течение нескольких лет, похоже, сменился более влажным периодом, и это отразилось на общем балансе воды в Крыму. Нельзя сказать, конечно же, что проблемы решены. На самом деле мы сейчас более или менее можем уверенно говорить о том, что, похоже, к сезону туристическому полуостров более или менее подготовился, будет готов и пройдет его относительно напряженно, но, похоже, все-таки шанс на более или менее успешное прохождение его есть.
Также Владимир Джарала пояснил, что, с одной стороны, туристическая отрасль это не основная позиция дохода экономики полуострова. Да, всего 12% составляет доход от туризма. С другой стороны, очень много людей, которые завязаны на туризм. Это и жители Крыма, которые сдают жилье. Это и те, кто работают в учреждениях отдыха, в санаториях, в домах отдыха, даже Евпатория это практически...
В отелях.
В отелях, конечно. Даже Евпатория это практически один сплошной санаторий. Да, то есть там несколько улиц таких...
Не только детских. Я согласен, я был там.
Я там с удивлением для себя открыла, что там есть санаторий Оренбургского «Газпрома».
Да, оренбургского отделения «Газпрома».
Именно вот оренбургский, я сначала не поверила, потом у знакомых уточнила, они говорят, да-да-да, он там с советских времен стоит, и как бы даже после распада СССР он остался у них на балансе, они его не стали сдавать. Поэтому там, конечно, очень много людей завязаны на этой сфере. Напомню, что жесточайшая засуха пришла в Крым в 2020 году, впервые за последние 150 лет произошла такая засуха.
Но первые проблемы еще годом ранее возникли.
Ну, скажем так, первые проблемы возникли, когда был
такие,
перекрыт...
Как бы, серьезно, это понятно, да. Но до этого хватало водохранилищ, хватало вот тех набуренных скважин, а в 2019 году была первая засуха, не такая серьезная, и в 2020-м была уже серьезная. И тогда за проблему взялись со всех сторон, и на федеральном уровне.
Да, в том числе хотят строить опреснители воды. Тут как бы много споров по этому поводу. Не получится ли эта вода золотой, и будет ли она полностью пресной. Ну, в общем...
Будет ли она пригодна для питья или только для технических нужд? Потому что если делать питьевую, то это уже не золотые, там, а бриллиантовые воды.
В общем, ищут решение этой проблемы. Ну, кстати, как пояснил Владимир Джарала, сейчас Крым вернулся вот к обеспечению водой на тот уровень, который был до строительства Крымского водоканала.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости. В России ситуация с коронавирусом остается весьма напряженной. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Сейчас под наблюдением, по его словам, находится порядка 300 тысяч человек. Он отметил, что майские праздники были продлены для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции.
Да, я напомню, тогда глава Роспотребнадзора, предлагая ввести вот эти вот длинные праздничные дни, сделать их 10 дней беспрерывно, аргументировал именно тем, что люди, возвращаясь в города, будут привозить с собой инфекцию. А так они отсидятся, и распространение будет несколько снижено. Всего за минувшие сутки выявлено в России 8697 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом это данные оперативного штаба. Общее число заражений в стране на данный момент достигла 4 823 255 человек. Умерли за минувшие сутки 342 пациента. Сейчас уже к 111 тысячам погибших приближается цифра. Вице-премьер и глава штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова посоветовала россиянам, уже сделавшим прививку, тоже делать ПЦР-тест на ковид при возвращении из-за границы. Как она объяснила, пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы можно было четко сказать, что если вакцинировался, то абсолютно безопасен для окружающих в том числе. Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов пояснил, почему вакцинированным тоже также необходимо делать тест.
А как вы сможете убедиться, с помощью какой технологии вы сможете убедиться, во-первых, что вакцинация успешна, а во-вторых, что нет бессимптомного выделения вируса, только с помощью специальных методов диагностики лабораторных. Давно известно специалистам и ученым, и врачам, которые занимаются диагностикой и лечением, и профилактикой инфекционных заболеваний, а также осуществляют иммунопрофилактику инфекционных заболеваний.
Глава российского Минздрава также добавил, что до четверти переболевших коронавирусом пациентов сталкиваются с осложнениями и нуждаются в дальнейшем наблюдении. А до 10% тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, им подчас требуется и госпитализация.
Вместе с тем, напомню, что в России уже 3 вакцины зарегистрированы, и вот молнии, которые начали поступать буквально перед эфиром, центр Чумакова подал в Минздрав документы для того, чтобы получить разрешение на применение своей вакцины Ковивак людям старше 60 лет. То есть выбор между вакцинами увеличивается. Теперь главное, чтобы темпы производства вакцины сохранялись и желательно наращивались, потому что объективно не всем хватает на самом деле.
Также в центре Чумакова сообщили, что до конца этого года намерены выпустить как минимум 7,5 миллионов доз своей вакцины от COVID-19. И при этом, как уточнил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов, это пессимистичный сценарий. Сейчас ожидают модернизацию производственных площадок, и, видимо, темпы возрастут.
Будут наращиваться.
В связи с этим.
Ну, в любом случае, конечно, на 140-миллионную Россию 7 миллионов. Ну, даже если там каждая вакцина по 7 миллионов выйдет, все равно маловато будет.
Ну, мне кажется, у Спутник Ви там, так скажем, побольше доз производится. Больше мощностей занято в производстве Спутник Ви сейчас.
Ну, и вроде бы как продолжают наращивать, но, тем не менее, еще раз повторюсь, вакцин не хватает. Это объективные данные.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости.
Радио «Спутник».
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с 4 космонавтами на борту, а точнее даже астронавтами, приводился в Мексиканском заливе, вернулись на Землю. Значит, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер — это все астронавты НАСА, а также астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Саичи Нагучи.
Crew Dragon — первый коммерческий пилотируемый аппарат. Он предназначен для доставки экипажа и грузов на МКС. Первый полет к МКС состоялся 30 мая 2020 года. И для США он стал первым за 9 лет запуском корабля американского производства. До этого они летали на российских союзах. Примечательно, что Crew Dragon приводнился в ночное время суток. Это всего-навсего второе такое приземление за всю историю космонавтики США. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт оценил важность вот этого полета.
Скорее всего, вот такого рода экспедиции, запуски будут чаще. Это на самом деле хорошо, потому что это позволяет расширить и состав экспериментов, ну и расширить состав участников, что тоже совсем-совсем неплохо. То есть здесь исключительно такие положительные стороны появления Маска на этом рынке такого рода пусковых услуг, если пользоваться терминологией, которая сейчас принята. В общем, это очень-очень положительно скажется вообще на этой деятельности, связанной с миссиями на МКС сейчас.
Ну, вообще, да, Crew Dragon — это первая американская пилотируемая программа за последние 10 лет после того, как была свернута глобальная программа Space Shuttle. И это, ну, можно считать таким серьезным достижением. Но здесь, как мы уже подчеркивали, важно, что это все коммерческая история, да? Здесь
не только,
НАСА тут участвует, то есть НАСА просто покупает, по сути, места для своих астронавтов.
Ну и выступала заказчиком разработок.
Да, у SpaceX, и стоит это порядка 60 миллионов долларов за место.
Где-то так.
Для одного астронавта.
Я так понимаю,
58,
что Маск...
Насколько я помню.
Маск демпингует.
А сам запуск ракетоносителя Falcon 9 стоит по рынку 62 миллиона долларов. Причем эта цена пока не снижается, обещал Илон Маск после введения новых разработок ее чуть-чуть понизить, но пока вот, во всяком случае, на сайте в открытых источниках фигурирует 62 миллиона. Ну, почему я это озвучиваю? Для сравнения, сколько стоила американцам программа Space Shuttle? Например, на 2003 год, тут, конечно, нужно еще делать поправку, да, там, на инфляцию и все дела, но сам факт, 240 миллионов долларов один запуск стоил, а к 2010-му уже 775 миллионов долларов. Да, там полезная нагрузка была побольше, там можно было посадить до 8 астронавтов в этот шаттл, но, тем не менее, тут разница на порядок. Ну, кстати, с союзами тоже разница на порядок. Поэтому, как бы, 10 лет мы уже без шаттлов.
Я тебе говорю, по мне, так Маск демпингует. Ему надо заработать клиентов, скажем так, наработать.
Ну, клиенты у него уже есть, смотри-ка. Новостной дайджест подошел к концу, и для вас работали Дарья Чередник.
И Никита Воронков.
Спасибо.